Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Махачкале убит замначальник уголовного розыска Дагестана. Евросоюз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии. Вашингтон отверг призывы Москвы провести переговоры по иранской ядерной программе. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. Его водитель ранен. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Тимура Салимова.
Взрыв прогремел около 15 часов пятницы на пересечении улиц Яракского и генерала Омарова, когда Магомедов возвращался на работу после обеденного перерыва. «Жигули», в которой находился полковник, буквально разворотило. По мнению работавших на месте происшествия экспертов, взрывное устройство большой мощности было прикреплено к днищу автомобиля. Магомед Магомедов погиб на месте, его водитель получил ранение. Имя Магомеда Магомедова фигурировало в так называемых списках смертников, которые время от времени изымаются у убитых или задержанных маджахедов из Дагестана. В этом списке фамилии приговоренных к ликвидации сотрудников правоохранительных органов, в том числе и командированных в Дагестан из других регионов России. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка. Пострадала женщина. По сообщению МЧС, посетители и продавцы успели покинуть здание. Из помещения площадью около 250 квадратных метров были эвакуированы 350 человек. Крыша рынка, возможно, обрушилась под тяжестью снега. Россия списала Алжиру государственный долг почти на 5 миллиардов долларов. Соглашение об этом было подписано в пятницу по итогам визита в Алжир президента России Владимира Путина. На переговорах Путина с главой алжирского государства Абдель-Азизом Бутефликой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Объявлено о начале поставок в Алжир российских истребителей МиГ-29. В Барнауле начался процесс по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакс» в связи с так называемым карикатурным скандалом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций потребовало ликвидировать это агентство и признать недействительным его свидетельство о регистрации. Поводом стал комментарий анонимного автора, опубликованный на интернет-сайте агентства, под обращением Росохранкультуры к сибирским журналистам. Чиновники просили журналистов проявить корректность при освещении межнациональных отношений. Однако комментатор, по мнению чиновников, позволил себе оскорбительное выражение в адрес мусульман. В результате краевая прокуратура возбудила уголовное дело против агентства, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В суде выяснилось, что еще в феврале этого года железнодорожный районный суд вынес решение о приостановке деятельности агентства на время суда. Однако оно не было доведено до руководства агентства. Представители ответчика ходатайствовали об отмене этого решения. И сегодня суд официально разрешил агентству работать. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Беларуси, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. С этим предостережением выступила член руководства Евросоюза Бенита Феррера-Вальднер на открывшемся в Зальцбурге совещании министров иностранных дел 25 стран ЕС. Президентские выборы в Беларуси 19 марта. Европейский Союз поддержал Молдавию и Украину в таможенном конфликте с Приднестровьем. В заявлении ЕС отвергаются все обвинения в блокаде Приднестровья и осуждаются попытки властей в Тирасполе препятствовать установлению международных норм оформления грузов. Власти Украины ввели новые правила, по которым грузы из Приднестровья должны проходить оформление не на Приднестровской, а на молдавской таможне. Власти Приднестровья, которых в этом конфликте поддерживает Россия, заявляют, что республика фактически оказалась в блокаде. Вашингтон отверг призывы Москвы провести переговоры по иранской проблеме в преддверии заседания Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США провести переговоры с участием Китая и Европейского Союза, чтобы заранее достичь консенсуса о путях урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Сегодня же в Нью-Йорке проблему Ирана вновь обсуждают представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности – США, Великобритании, Франции, России и Китая. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу.
Иранская программа по созданию ядерного оружия представляет угрозу всему миру и глобальной безопасности. По уставу ООН Совет Безопасности должен заниматься именно такими угрозами и не допускать, чтобы они стали реальностью.
Заявил представитель США при ООН Джон Болтон. А вот позиция генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Переговоры нужно продолжать. Надеюсь, стороны хотят найти выход. Не знаю, какое решение примет Совет Безопасности, но думаю, что и МАГАТЭ, и его главе, господину Эль-Барадею, и другим сторонам следует продолжить переговоры с Ираном. А Тегеран должен сотрудничать с мировым сообществом, чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы.
Говорил Кофи Аннан.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в пятницу произошли три мощных взрыва. Одна заминированная машина взлетела на воздух в Эль-Фалудже. Убиты 4 человека. Водитель-смертник подогнал грузовик к полицейскому участку. Две заминированные машины взорвались в Самаре. Погибли 3 человека. Среди жертв имам суннитской мечети. В Багдаде обнаружены тела 6 мужчин, которых сначала пытали, а потом застрелили. В Англии в возрасте 91 года скончался бывший министр обороны Великобритании Джон Профьюма. С его именем связан самый громкий политический скандал в новейшей британской истории. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
Весной 1963 года имя Джона Профьюма долго не сходило с первых полос мировой прессы. В разгар холодной войны в Англии вспыхнул крупнейший в британской истории 20 века политический скандал. Министр обороны Великобритании оказался любовником великосветской проститутки Кристин Киллер. Одновременно ее любовником был помощник военно-морского атташе Советского Союза Великобритании, агент ГРУ, подполковник Евгений Иванов. Выполняя задание своего сутенера Стивена Уорда, которого Киллер впоследствии назвала советским шпионом, она пыталась получить у Профьюма информацию о ядерном оружии, размещенном в Западной Германии. Связь с любовницей советского разведчика стоила Профьюма министерского поста. Поражение партии Тори на парламентских выборах 1964 года эксперты связывают с делом Джона Профьюма. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И вернемся к главным новостям. В Махачкале убит замначальника уголовного розыска Дагестана. Евросоюз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии. Вашингтон отверг призывы Москвы провести переговоры по иранской ядерной программе.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Европейская тенденция. Экономический протекционизм или экономический патриотизм. Фестиваль «Единый мир. Гендерный монтаж». Сколько генно-модифицированных продуктов продается в России. И соль в истории человечества. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. С 23-24 марта лидеры стран Европейского Союза рассмотрят основные приоритеты экономического развития. Документ, предложенный министрами финансов 25 стран на этой неделе, говорит о необходимости сократить общественные расходы и безработицу, поднять производительность предприятий и выработать внятную совместную энергетическую политику. Однако один момент остался вне обсуждения. В Европе набирает силу тенденция к экономическому протекционизму или к экономическому патриотизму, как его называют во Франции. Все чаще государства препятствуют проникновению крупных иностранных компаний на свой рынок, особенно когда это касается стратегических отраслей. Рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Первым вопиющим примером такого неприятия иностранного капитала был срыв попытки индийского сталелитейного магната Лакшми Митталя прикупить люксембургско-бельгийско-французский металлургический комбинат «Арселор». Компания «Митталь Стил» намеревалась приобрести контрольный пакет акций «Арселора» за 23 миллиарда долларов. «Арселор», контролируемый в основном французами, объединил свои силы с немецким металлургическим концерном «ThyssenKrupp» и в январе этого года отбил атаки индийцев. Тогда это толковалось как нежелание французов впускать в Европу предприимчивых азиатов. Но сегодня ясно, что такая тенденция не ограничивается только азиатской конкуренцией. Множатся случаи, когда отвергнутыми претендентами оказываются предприятия соседних европейских стран, союзников по НАТО и членов Европейского Союза. Такое развитие уже получило в прессе ярлык нового экономического национализма. Наиболее последовательно такая политика проводится Францией. Вот что сообщает из Парижа Семен Мирский.
Факт вспышки экономического патриотизма во Франции можно продемонстрировать на множестве примеров. но поскольку времени у меня мало, я ограничусь только одним, но зато весьма показательным. Итальянский энергетический концерн «Энель» заявил недавно о своем намерении приобрести французскую фирму «Суэз», специализирующуюся в сфере распространения и доставки предприятиям энергоносителей. Правительство Франции, решившее не допустить приобретение фирмы «Суэз» итальянской «Энель», в срочном порядке провело сделку так называемого «дружеского слияния «Суэз» и концерна «Газ де Франс», 80% акций которого находятся в руках государства. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обосновал решение о слиянии «Суэз» и «Газ де Франс» необходимостью обеспечить мощности инвестиций и производства страны в области энергетики. Правительство Италии, как и следовало ожидать, отреагировало на решение правительства Франции, указав, что слияние «Суэз» и «Газ де Франс» в данных условиях противоречит основным принципам деятельности и основополагающим документам Европейского Союза. И вот здесь как раз начинается самая серьезная часть разговора. Возможность сочетания общих интересов Объединенной Европы и интересов партикулярных каждого из составляющих ее 25 государств. Как пишет в парижской газете «Монд» Эрик Лебуше, история со слиянием «Суэз» и «Газ де Франс» с тем, чтобы не впустить на французский рынок энергетики итальянскую «Энель», является свидетельством провала идеи создания объединенного европейского рынка энергоносителей. На смену экономическому патриотизму идет экономический национализм, а это означает, что над Европой сгущаются грозовые тучи.
Явление, которое описал наш парижский корреспондент Семен Мирский, газета Financial Times, орган деловых кругов Европы, охарактеризовала как типичный пример французской шизофрении по отношению к глобализации, если не к самому Европейскому Союзу. На этот раз пострадавшей оказалась соседняя и вполне, как говорится, дружественная Италия, чья компания «Энел» получила на французском энергетическом рынке по рукам. Какой реакции ждать от оскорбленных итальянцев? Я позвонил на факультет политических наук Миланского университета и связался с завкафедрой истории общественных институтов профессором Паулой Брунду. Оказалось, что она никаких выпадов с итальянской стороны не ждет.
Public opinion doesn't know very well the problem.
Общественное мнение недостаточно осведомлено о проблеме, не знает подробностей происшедшего. Все, что оно знает из печати, это то, что французская сторона повела себя некорректно и нарушила принцип либерального подхода и свободного рынка. Если это правда, то это было бы довольно глупо. Итальянским предпринимателям не остается пока ничего другого, кроме как повышать свою конкурентоспособность на французском рынке. Будем следить за тем, намерено ли французское правительство и впредь нарушать принцип свободного передвижения товаров, который является одним из основополагающих принципов Евросоюза. В любом случае, Италии не следует отвечать введением протекционизма и защиты итальянского рынка от французских или любых других иностранных товаров. Этот случай показывает, что Европа еще не преодолела в себе протекционистские или националистические пережитки.
То, что другие называют экономическим национализмом, премьер-министр Франции, оправдывая свои охранительные меры, назвал хозяйственным патриотизмом. Что об этом думает итальянский профессор Паула Брунду?
Вы знаете, размежевать патриотизм и протекционизм очень непросто. Непреодолимой границы между ними нет. Вполне допустимо, что итальянский концерн «Энель» находится не в такой замечательной форме, чтобы успешно бороться на французском рынке с местными конкурентами. Но, скорее всего, французское правительство руководствовалось в своем решении совсем другими критериями. Даже такая влиятельная парижская газета, как «Le Monde», критикует премьера де Вильпена за его политику. Наметившаяся тенденция может, наверное, представлять определенную угрозу для общей валюты евро, но еще большую угрозу для ее курса представляют призывы таких стран, как Италия, Франция или Германия, к отказу или несоблюдению пакта стабильности. Вот это действительно опасно для евро.
Таково мнение итальянского профессора политологии Миланского университета Паулы Брунду. В своем стремлении не допустить конкурентов на внутренний рынок стратегических продуктов, в частности энергетических, Франция не одинока. Как говорится, дурной пример заразителен. Буквально на днях социалистическое правительство Испании пресекло попытки немецкого крупнейшего производителя электроэнергии, концерна «ЭОН», поглотить путем слияния испанскую компанию «Эндеса». Причем других причин для отказа, кроме твердой решимости Мадрида не продавать иностранцам свое фамильное серебро, даже и не приводилось. Перед лицом такой ярко выраженной тенденции переполошились и головные структуры Европейского Союза. В настоящее время позиция испанских властей рассматривается Европейской комиссией на предмет определения возможных санкций. Как отмечает издающаяся в Париже газета International Herald Tribune, такая тенденция приводит к парадоксальному явлению внутри Европейского Союза. В стремлении не допустить конкурентов в свои стратегические отрасли, правительство, подобно французскому, стимулирует слияние собственных фирм в гигантские компании с практически монопольным положением в собственной стране, что не способствует свободному соревнованию производителей и тем самым наносит ущерб потребителям. Вот почему этой проблематикой сейчас вплотную занимается комиссар Еврокомиссии, ответственный за стимулирование конкуренции Нелли Кросс. А что думают о проблеме экономисты Германии, которую она пока затрагивает лишь косвенно? За ответом я обратился к главному экономисту Вестландесбанка в Майнце, доктору Маркусу Дилю.
Усилия правительств Европы по предотвращению слияния отечественных компаний с иностранными я считаю крайне опасными. Недружественные поглощения и слияния являются составной частью нормальных международных торговых отношений. Национальные границы не должны при этом играть никакой роли. Ведь и европейские предприятия считают вполне естественным покупать зарубежные фирмы или открывать дочерние предприятия в любой точке земного шара. Пока еще вряд ли можно с уверенностью сказать, что такое отношение к иностранным предпринимателям станет явлением постоянным. На высказывания политиков следует реагировать сдержанно, но в принципе хозяйственники должны разъяснить государственным деятелям, что в долгосрочном плане такая политика способна принести больше вреда, чем пользы. Для меня, как для экономиста, конкуренция является определяющим инструментом хозяйственного развития, поэтому считаю, что любой протекционизм будет иметь следствием изоляцию и отставание Европы от мирового развития. Поглощение одних предприятий другими, как и их слияние, это одна из форм конкурентной борьбы. Вот почему возведение искусственных барьеров и препон в конечном счете повредит европейскому экономическому пространству и подорвет позиции общей валюты евро. Но это, повторяю, в долгосрочной перспективе. В ближайшем будущем обвала валюты ожидать не приходится.
Это была точка зрения главного экономиста Вестландесбанка в Майнце Маркуса Диля. Как бы то ни было, после провала попыток дать Европейскому Союзу конституцию, в условиях нынешней разноголосицы и разнобоя, новая тенденция ряда стран к экономическому протекционизму делает дальнейший процесс политической интеграции Европы еще более неопределенным.
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Праге завершился 8-й международный фестиваль документального кино о правах человека «One World» – «Единый мир». Среди нескольких тематических секций в этом году особое внимание привлекла секция, названная «Гендерный монтаж» о равноправии женщин и мужчин на постсоветском пространстве. Были представлены работы документалистов из Армении, Украины, России, Грузии, Литвы, Кыргызстана. На фестивале работал мой коллега Владимир Ведрашко.
В пражской студии «Радио Свобода» два режиссера из Армении – Карине Вердян и ее дочь Ника Шек. Обе часто выступают как соавторы и сорежиссеры. У обеих в чем-то схожий, в чем-то различный жизненный опыт. И главное различие в том, что Ника практически не помнит советского прошлого. Она его почти не застала. Фильм, который был показан в Праге, называется «Женское счастье или мужское достоинство». На очереди готовится к показу в Армении другой фильм о девушках из женской футбольной команды. и об интриге второго фильма через несколько минут. А сейчас я спрашиваю собеседниц о том, чем выделяется их работа «Женское счастье» или «Мужское достоинство» от других кинолент, представленных на фестивале в секции «Гендерный монтаж», отвечает Карина Вердян. И вскоре в разговор вступает Ника Шек.
Я думаю, что он отличается от других фильмов. Мы сознательно отошли от тем, которые были типичные для многих стран.
Каковы эти типичные и схожие темы и проблемы? Перечислите их.
Перебью. Дело в том, что как бы есть, конечно, какие-то общие темы, да, типичные для всех стран. Ну, допустим, эмиграция мужчин, да, из страны. Но как бы в Армении ситуация такая, что у нее каких-то очень острых проблем, таких как двоеженство, допустим, да, массовое избиение жен. Поэтому как бы мы предпочли взять двух героинь, у которых противоположные взгляды на жизнь, и посмотреть, что будет в результате их полемики.
Этим вашим героиням примерно лет под 50. Да. Одна из них художница.
Творческий человек, и вторая жена человека творческого.
Жена. И они обсуждают между собой вот свои проблемы.
Да, нам были интересны люди, которые могут об этом сознательно поговорить. То есть неведомые, которых там насильно выдали замуж, как принято, да, вот, или она знает, что есть клише, она должна выйти замуж, да, и что ее ждет в соответствии с этим. А мы взяли женщин интеллектуальных, которые из семьи достаточно богемной даже, то есть родители тоже творческие люди, были там художники, режиссеры, и выросшие, тем не менее, в традициях тоже патриархальных, и уже имеющие опыт на примере своих родителей, что могло бы их ждать в результате, и поэтому они сознательно уже как бы на перепутье, они должны сделать выбор, как им жить. Принимать эти традиции, которые диктуют семейный уклад в дальнейшем, или не принимать. Одна героиня у нас принимает сам изначально, сознательно. Говорит, да, я хочу, я буду за мужем, как за каменной горой, и это жизнь меня устраивает. Вторая человек сама художник, то есть она на стороне мужчин, скажем так. То есть ей нужна жена. Получается. Вот. Но поскольку ей нужен все-таки муж, значит, где найти такого мужа, который будет в роли этой самой жены, которая согласна ждать ее, когда она ездит в творческие командировки, когда она, у нее вдохновение, когда она тоже хочет иметь все то же самое, да, казалось бы.
И где найти такого мужа?
Где найти? И выясняется, что в Армении она найти такого не может. И даже самые продвинутые, самые творческие мужчины в ее жизни тоже не выдерживают этой конкуренции. То есть возникает тогда творческая конкуренция. А почему ты, а не я? И так далее. И то есть это практически невозможно. Но первая наша героиня, чем она еще интересна, жена художника, там уже эта тема соприкасается именно с проблемами других фильмов, которые сейчас звучали на фестивале. То есть получается так, что да, 20 лет она счастливо живет за каменной стеной, все ей преподносится, она живет, тоже трое детей, она же хранительница очага, и перестройка, кризис, положение материальное резко меняется, муж уже не может зарабатывать, и у него стресс, рак, он умирает. И что делать женщине в такой ситуации, когда у нее трое детей, и она не привыкла ни к работе, ни к чему другому, в общем-то. И она тогда начинает, естественно, работать. И вдруг она нам в кадр говорит совершенно искренне, что да, может быть, я сейчас скажу крамольную вещь, но я очень любила своего мужа и сейчас люблю. Но после его смерти я вдруг почувствовала, что я, да, несмотря на все мои трудности, которые свалились на меня, я почувствовала вдруг прилив радости и счастья, что я, оказывается, тоже могу все это делать, что я могу себя реализовать, я могу то свое «я», которое я не подозревала в себе, живя 20 лет с ним совершенно другой женщиной, что я могу, оказывается, иметь и другую суть.
Ника, у вас другая точка зрения?
Нет, я вот хотела добавить к тому, что как бы творческий человек не может себе найти того самого мужчину, который его поймет, да? Я хотела уточнить, что это касается не только творческих женщин, это касается любой женщины, которая хочет быть независимой, которая хочет быть самостоятельной, которая хочет вообще иметь как бы собственное мировоззрение. Мы сделали второй фильм о молодом поколении Армении, и поскольку мне самой 23 года, я как бы представляю молодое поколение, меня лично гораздо больше волнует тот вопрос, что у молодого поколения, которое хочет вот быть самостоятельным, у него никаких нет шансов на это, женское участие, я имею в виду, да, население. Второй наш фильм о футболистках молодых. только из-за того, что эти девочки-футболистки, они, будучи 22-23-летними девушками, уже абсолютно четко осознают, что в этой стране шанса на счастье у них нету, в Армении.
Как фильм называется?
Фильм называется «Игра в одни ворота». Я знаю, что в первый раз его, может быть, и покажут, поскольку наши телевизионщики не имеют привычки смотреть фильм до показа, а во второй раз они задумаются.
А если бы увидели, не показали бы?
Нет.
Думаю, что нет.
Почему?
Мужская солидарность, и там фильм явно уже в процессе даже съемок было ясно, что мужская половина отторгает это, потому что герой — это сборная армянского футбола, да, сборная, женская сборная Армении. Девочки красивые, видящие мир уже, интеллектуальные, они учатся еще в каких-то институтах, вот, не курящие, не пьющие. То есть это совершенно потрясающие жены с точки зрения, допустим, кавказского менталитета. Не курит, не пьет, материнство все на месте, мужа хочет, да, иметь, семью хочет. Все нормально, но жениться на ней нельзя. Только потому, что она играет в футбол. То есть это уже ты не имеешь права иметь, но дело даже не в крайностях, что только футбол, например. Ты не имеешь права, вот это уже касается творческой там части, или вообще иметь свою другую жизнь от семьи и от того диктата, который муж бы хотел иметь.
Прошу вас, Ника.
Почему, я думаю, его испугается как бы пресса и телевидение в частности, да? Это потому что сами девушки, они очень сильны. Потому что телевидение уже видит нашу тенденцию как бы в стране молодого поколения к свободе, к развитой самостоятельной женщине. И они понимают, какое влияние эти девушки могут сразу заиметь в массах, да? То есть сразу пойдет большая активная волна движения. Так, пока кто-то поодиночке где-то как-то барахтается. Кино, оно как бы имеет свойство заражать, поднимать и так далее, да? Вот этого, я думаю, они испугаются.
Потому что даже в маленьком показе дома у нас такие бури поднимаются, если 10 человек сидит и смотрит.
Вот я слушаю вас и слушал других участников просмотров, авторов фильмов, и у меня возникал вопрос, а вообще человечеству грозит женское восстание?
Амазонки. Речь идет о равенстве прав, а не о том, что вот женщины должны иметь на преимущество.
Возможно равенство между мужчинами и женщинами? Скажите,
я убеждена, что возможно. То есть от Бога нет, конечно, это функции разные и, естественно, миссии разные, но человеческое равенство, оно настолько неоспоримо, настолько очевидно и, по-моему, совершенно ясно, что должно быть. А как же?
Мне кажется, парадокс в том, что женщины, вот снимая фильмы, да, борясь за свои права, они, в принципе, и говорят о том самом человеческом равноправии. А парадокс в том, что мужчины это неправильно понимают.
Существует ли в женской среде, в Армении, сожаление о том, что система рухнула, в которой были какие-то установившиеся правила игры, может быть, больше равноправия, я не знаю.
Думаю, что существует сожаление у большей части населения, потому что, конечно, в советское время, вообще, когда общество стабильно, и то и стабильное материальное его состояние, и семьи, естественно, то естественно, что это все как бы имеет свою нормальную жизнь. И, конечно, когда все это разрушается, страдают не только женщины, страдают мужчины тоже. И это все взаимосвязано на самом деле.
Что думает Ника, которая не застала Советского Союза, не помнит советской системы?
Что касается Советского Союза, я действительно, к сожалению или к счастью, его не застала, как бы не могу этого оценить. Я могу сказать то, что касается традиций. Как бы у нас в стране очень часто поднимается вопрос, и в частности вот в связи с нашим фильмом, каждый раз, как я его показываю, становится вопрос, как бы, вот вы хотите разрушить наши традиции. Да не хотим мы разрушить традиции. Просто на самом деле все наши традиции, они прекрасны, они замечательны, и в принципе в основе своей очень равноправны. Но сейчас так извращены традиции, что как бы они просто неузнаваемы. То есть от традиции там ничего не осталось, осталась некая напускная такая оболочка. И как бы я бы хотела сказать, что мы этих традиций не зачеркиваем, мы их только приветствуем, но как бы в своем природном виде, что ли.
Почему они разрушены? Почему они зачеркнуты? Кто? Что за сила их перечеркивает и разрушает?
Их не то, что разрушают, их извращают, их подстраивают под удобную
Кто?
Позицию мужскую.
Кто?
Мужчина.
Я беседовал с Кариной Вердян и Никой Шек, режиссерами из Армении, участницами 8-го фестиваля документального кино о правах человека в Праге. Их киноленту, как и другие фильмы, можно посмотреть в интернете, на сайте, который вы найдете по ключевым словам «One World» или «Единый мир».
Рассказывал Владимир Ведрашко. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Главные новости коротко. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. По мнению экспертов, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка. Пострадала женщина. По сообщению МЧС, посетители или продавцы успели покинуть здание. Крыша рынка, возможно, обрушилась под тяжестью снега. В Новосибирске суды вынесли несколько обвинительных приговоров по делам о дедовщине. В Тирасполе около 20 тысяч человек приняли сегодня участие в митинге против введенных Украиной новых таможенных правил. В Приднестровье называют эти правила экономической блокадой. Европейский Союз поддержал Молдавию и Украину в таможенном конфликте с Приднестровьем. В заявлении ЕС отвергаются все обвинения в блокаде Приднестровья. Комитет в защиту журналистов глубоко встревожен арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свобода». Журналисты были задержаны 7 марта, и с тех пор о них нет никакой информации. В Минске суд приговорил к 15 суткам ареста еще двух активистов оппозиции – бывшего депутата Верховного Совета Сергея Антончика и его сына. Таким образом, за последние дни такой приговор был вынесен 13 активистам оппозиции. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. В Ираке в пятницу произошли 3 мощные взрыва, погибли по меньшей мере 7 человек. Европейский Союз откажется помогать палестинскому правительству, если движение «Хамас» не изменит своих радикальных позиций. С этим заявлением выступил член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальднер. По всей Чехии, вопреки резким возражениям Китая, сегодня были вывешены флаги Тибета. 10 марта отмечается в Чехии как день протеста против нарушений прав человека в Тибете и его насильственного присоединения к Китаю в 1959 году.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сколько генно-модифицированных продуктов продаются в России? И соль в истории человечества. О влиянии генетически модифицированных продуктов на здоровье человека споры идут давно. Несколько стран Европы вслед за мораторием 1998-2004 годов ввели ограничения или даже полный запрет на выращивание генетически модифицированных растений. В России генно-модифицированные растения в промышленных масштабах пока не выращиваются. Более того, на рынке российской столицы количество продуктов детского питания, содержащего трансгены, сократилось по сравнению с 2004 годом с 37 до 12%. Такие результаты получены экспертами Greenpeace в ходе недавней проверки продуктов детского питания. Рассказывает Марина Катас.
В конце февраля Greenpeace провел акцию по отбору продуктов детского питания для их анализа на содержание генетически модифицированных источников. Активисты Greenpeace побывали в крупнейших супермаркетах Москвы и закупили образцы детского питания различных производителей, в том числе и тех, кто публично заявил о своем отказе от использования ГМ-сырья. Затем образцы были переданы для анализа специалистам российской лаборатории «Тест Пущино». Среди компаний, объявивших о том, что они не используют ГМО в своей продукции и контролируют чистоту сырья и готовой продукции, такие известные производители, как Nestle Food, Heinz, Сивма детское питание, Семпер, Останкинский молочный комбинат, завод детских молочных продуктов, всем известная марка Агуша, и мясокомбинат Тихорецкий. Рассказывает руководитель генетической программы Greenpeace России Наталья Алиференко.
Из
Исследования 2006 года показали, что все перечисленные компании могут обеспечивать абсолютно полное отсутствие трансгенов в детских продуктах. И это касается каш, и это касается продуктов мясопереработки, консервов детских, что, в общем-то, показывает, что компании следят за своей продукцией, следят за сырьем. Если необходимо, меняют поставщиков. Результат налицо, и мы не смогли выявить трансгены ни в одном из наименований продуктов, которые были куплены в Москве в феврале 2006 года.
А в каких продуктах были обнаружены генетически модифицированные источники?
Генетически модифицированные источники были обнаружены в продуктах компании «Компомос». Это, правда, сосиски, не предназначенные для детей младенческого возраста до 3 лет, но они предназначены для детей от 3 и старше. Там специально есть маркировка для детей. В этих продуктах было обнаружено около 1% трансгенной сои. Также трансгенная соя была обнаружена в продукции, импортером которой является Аника.ру. Эта компания в 2004 году и в 2005 году подтвердила политику неиспользования трансгенов, но, как показали вот последние исследования, не всегда удается отследить качество сырья, особенно если готовый продукт идет из-за рубежа. В Голландии, откуда привезены были вот эти заменители молока, ситуация с загрязнением достаточно сложная, поскольку идет переработка и трансгенного сырья, и нетрансгенную. И, возможно, это является причиной того, что голландским производителям тяжело обеспечить абсолютно полное отсутствие трансгенов в продуктах детского питания.
Насколько я знаю, московский мясоперерабатывающий завод «Компомос» уже давно находится в черном списке справочника, выпущенного «Гринпис». Это «Как выбрать продукты без трансгенов». А почему «Компомос» занимает такую позицию? Почему он не отказывается от генетически модифицированных источников?
Возможно, у «Компомоса» существует сложная ситуация с сменой поставщиков. Существует и другая проблема. Большинство компаний мясоперерабатывающих до сих пор используют импортное сырье. И только в незначительной степени переходят сейчас на отечественное сырье, которое может быть как раз абсолютно чистым, не содержать трансгенную сою. «Компомос» пока не переходит на использование нетрансгенного традиционного российского сырья.
Если говорить о детском питании, содержащем генетически модифицированные источники, чем оно опасно для здоровья малышей?
Чужеродные белки являются сильными аллергенами, могут вызывать и обострять аллергические реакции в детском организме. Они могут вызывать и определенные формы отравления. Исследования, которые провела Ермакова на трансгенной сои, показали, что использование пищи трансгенных продуктов, именно трансгенной сои, мамами до беременности может привести к негативным изменениям в развитии плода и в дальнейшем повлиять на здоровье молодого организма, возможно, и повлиять на здоровье ребенка.
Ирина Владимировна Ермакова, о работах которой упоминала Наталья Алиференко, ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Я попросила Ирину Владимировну рассказать о результатах ее исследований влияния ГМ-сои на популяцию крыс.
Исследования, которые мы провели и проводим, показывают, что если подкармливать крыс, то есть добавлять в корм генетически модифицированную сою самкам крыс, то потомство гибнет где-то порядка 60%. Новорожденных крысят погибает. И при вскрытии обнаруживаются изменения в пищеварительно-кишечном тракте, достаточно серьезные изменения в печени. Мы провели две серии. В одной серии мы кормили самок крыс и смотрели, что происходит с потомством. А в другой серии мы кормили уже взрослых самцов, тоже им добавляли в корм генетически модифицированную соустойчивую к Roundup, анализировали их поведение и также анализировали состояние их внутренних органов. Печень и семенники, и изменения просто страшные.
Страшные изменения в чем выражаются?
Ну, некроз печени, некротические изменения в печени. И в семенниках нейротивные изменения в клетках. Более того, семенники при вскрытии были темно-синего цвета. Я обратилась к гистологам, чтобы они провели анализ. Оказалось, что нарушен отток крови, и действительно форма клеток очень сильно отличается от контрольной группы. Сейчас эти исследования продолжаются, нам нужны средства. Но средства, увы, нам тоже никто не дает. сожалению. Даже наоборот, то есть когда мы начали заниматься этой проблемой, то у меня возникли финансовые трудности. То есть я обращалась неоднократно в разные фонды, чтобы поддержали наши исследования, либо обращалась тоже к разным ученым, чтобы они провели комплексные исследования. Но ни комплексных исследований, ни поддержки финансов нет, к сожалению.
Чем вы это объясняете? Просто эта тема неинтересна другим ученым или фонды не заинтересованы в том, чтобы заниматься изучением последствий применения ГМ сои в пищевых продуктах?
Ну, мы предлагали не только ГМ сою, мы хотели посмотреть и генетически модифицированные картофели, ГМ кукурузы, ГМ горох. В общем, планы были достаточно серьезные. И это происходит не только у нас в России, но во многих странах. То есть ученые, которые занимаются, это независимые ученые, которые начинают это исследовать, у них возникают огромные проблемы и на работе, и с финансовыми, то есть, например, могут лишить даже тех грантов, которые они получали по другим темам. И такое было. Дело в том, что в основном проверка генетически модифицированных организмов проводится учеными, которых оплачивают производители. И, конечно, это неправильно, потому что это не объективно. И независимые ученые тоже решили проводить такие исследования, и они практически все получают негативные эффекты. Но после того, как они получают негативный эффект, идет достаточно массированная атака на исследователей. И это, конечно, очень плохо, это неправильно. Могу сразу сказать, что обвинять в том, что произошло, никого нельзя. Трудно предсказать последствия любого нового научного направления. И здесь, скорее всего, пропущена научная ошибка. Но то, что сейчас, когда уже были выявлены негативные эффекты, нам мешает проводить вот эти исследования и не финансируют эти работы, вот эти вот люди или вот эти организации, они будут настоящими виновниками того, что происходит.
Вы относите это насчет лобби, которые заинтересованы в распространении ГМ-продуктов?
Да, те производители, которые же выпустили ГМ-продукты, имеют огромные средства, огромную прибыль. Конечно, они не хотят, чтобы, может быть, даже их обвинили в том, что эти ГМ-продукты некачественные. Но ведь они не просто некачественные, они приводят к определенным достаточно серьезным изменениям. Если взять статистику, что происходит со здоровьем людей и особенно с детьми. Даже по нашей стране 800 тысяч детей ежегодно рождаются с патологией. Из 10 женщин, 7 женщин рожают детей тоже с различными формами нарушения. С циррозом печени, с лейкемией рождаются дети, и с изменением в желудочно-кишечном тракте. То, чего раньше никогда не было. Я имею в виду в таком объеме, как сейчас. Считаю, что это связано с продуктами питания.
То есть, в частности, с генетически модифицированными продуктами питания?
Да, в первую очередь.
Но если говорить о том, что в детском питании производства некоторых фирм обнаружено ГМ-содержащие сои или другие генетически модифицированные источники, как вы полагаете, в принципе, было бы целесообразно ввести мораторий на использование ГМ-источников именно в детском питании?
Конечно. Если будущая мама ест продукты, содержащие ГМ-источники, также дети могут рождаться больными.
И снова я обращаюсь с вопросом к руководителю программы «Greenpeace России» Наталье Алиференко. В настоящее время Greenpeace начинает кампанию по сбору подписей в поддержку государственного запрета на трансгены в детском питании. И насколько вероятно принятие такого моратория?
Такой мораторий можно принять, и мы надеемся, что это будет сделано, потому что в настоящее время разрабатываются технические регламенты, где определенная статья, в которую будет введен запрет на использование ГМО в детском питании, может быть включена. К сожалению, та версия технического регламента, которая предложена Минздравом в конце прошлого года и которая, наверное, будет предложена для рассмотрения в июне этого года, не содержит такого запрета. Аналогичные требования в Италии реализовались в появлении специального закона, который запрещает использование ГМО в детском питании. И мы надеемся, что Минздрав расценит опыт итальянских медиков и итальянских законотворцев приемлемым и для России, и также встанет на защиту российских детей, как в Италии встали на защиту детей итальянских.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор и руководитель отдела аллергии, НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Российской Академии Медицинских Наук, Валентина Борисовна Гервазиева считает, что добавление сои в продукты питания приводит к росту аллергических заболеваний. Что же касается генетически модифицированной сои, ее ферменты обладают способностью подавлять ферменты поджелудочной железы ребенка, вызывая тем самым недопереваривание пищи, а недопереваренные белки становятся аллергенными. В результате уже к 3-4 годам у ребенка развивается пищевая аллергия в виде экземы и дерматита, а где-то к 10 годам к пищевой аллергии может добавиться аллергия респираторная.
Дело в том, что основные аллергены для человека – это растительные белки. И вот соя уже доказано точно, имеет основные все свои белки, они являются сильными аллергенами и дают перекрестные реакции прежде всего для людей уже аллергиков. Это первое, что является с моей точки зрения противопоказанием для того, чтобы во все продукты питания помещать соевые белки. Потому что у нас аллергия растет очень сильно. К 2010 году около 60% европейцев будет страдать аллергией. В нашей стране отмечается значительный рост аллергических заболеваний и очень много страдает пищевой уже аллергии. Дети. Это в значительной мере связано с тем, что дети кушают. Прежде всего, мясные продукты, такие как сосиски или вареные колбасы, это любимая еда у ребенка. А мы сейчас знаем, что почти все эти колбасы содержат соевые белки. Йогурты. Фактически, все наши сейчас продукты питания содержат соевые ингредиенты.
Если дети оказались так чувствительны к соевым белкам, и это приводит в дальнейшем к развитию аллергии, то что можно сказать об использовании генетически модифицированной сои в детском питании?
Генетически модифицированную сою категорически тем более нельзя включать в продукты питания не только для детей, но и для взрослых. Это мое глубокое убеждение.
Рассказывала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. От генно-модифицированных к не менее спорному продукту. Соль – это одна из самых важных пищевых добавок. Если с прилавков магазинов исчезнет соль, то это воспринимается как катастрофа. Медики считают, что человеческому организму требуется около 1-2 граммов соли в день. Тем не менее, люди употребляют гораздо больше соли, чем этот один безвредный грамм. Человек не всегда испытывал такую почти наркотическую зависимость от соли. К ней привела глобальная смена пищевого рациона и традиции хранения и консервации пищи. Доктор исторических наук, сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Добровольская рассказывает об истории соли в человеческой кухне. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Мария, расскажите, пожалуйста, немножко историю соли. Все-таки что это такое? Почему соль такая важная для людей?
Прежде всего, человек вообще склонен к самым разным зависимостям. И вот эта соляная зависимость, наверное, самая древняя и самая сильная. В принципе, человек, естественно, должен потреблять большое количество соли. Ну, что же большое? Где-то вот медики говорят о том, что чуть больше грамма в среднем.
В день?
Да. Мы, как вы понимаете, употребляем намного больше.
То есть это натрий-хлор вообще. Формула соли очень простая. Если брать чистый натрий и брать чистый хлор, то это яды. А когда мы едим соль, то натрий-хлор превращается в ионы натрия и ионы хлора.
Потребности организма в доступных формах натрия и хлора огромны. Прежде всего, необходимо поддерживать определенное количество натрия в плазме крови. И вы же знаете, первое, что происходит с человеком при сильной потере крови, это прежде всего потеря вот этого необходимого натрия, и поэтому именно оперативно вводят физиологический раствор, который и есть, собственно, 0,9% раствор хлорида натрия. Ну а хлор, прежде всего, видимо, максимальное количество хлора необходимо для секреции желудочного сока, да, для пищеварения нормального.
Это соляная кислота, которая содержится в желудочном соке, она производится из соли, получается?
Те самые большие количества хлора, которые мы потребляем, это прежде всего хлор поваренной соли.
Как на протяжении веков люди с солью обходились-то? Ведь во многих районах соли было мало. Ну, например, на Украине даже Млечный путь называется чумаковый шлях.
Да, как раз вот этот чумаковый шлях – один из древнейших соляных путей. Предполагается, что он уже в эпоху бронзы существовал, то есть, скажем, во втором тысячелетии до новой эры. Вообще нужно, наверное, углубиться даже не в века, а в тысячелетия, чтобы вернуться к истокам вот этой зависимости человека от соли. И наши очень отдаленные предки ели, между прочим, большое количество сырого мяса и сырой рыбы, в общем, удовлетворяли свои потребности вот в этих доступных для организма формах натрия и хлора прекрасно.
Кровь пили, да?
Ну, в некоторые культуры и до сих пор, да, имеют такие традиции использования свежей крови или сквашенной, сброшенной крови. То есть это достаточно распространенное
явление. И там есть соль, естественно, да?
Да, кровь соленая, это все знают.
То есть люди тысячелетия пополняли свой солевой баланс, да, солево-хлорный.
Естественным образом, естественно, как всякие другие животные.
То есть соль, как таковой, они не ели.
Да, но все мы знаем, есть животные, которые испытывают острую необходимость к соленому. Это прежде всего травоядные. Северные олени преодолевают огромные расстояния и с жадностью лижут морские соленые камни. Действительно, потому что они физиологически находятся в состоянии дефицита соли. Это аналог соляной зависимости в природе. В те отдаленные эпохи, когда человек стал приобщаться к растительной пище, то есть к хлебной еде, вот тогда он стал испытывать именно физиологическую потребность в соли. Меньше стал употреблять
мясо
сырого.
И рыбы, да?
Да.
Откуда
мясо
он и брал соль, да?
Да, и тут он оказался перед необходимостью добывать эту самую соль. А как вы понимаете, в засоленных районах не растет зерно, не растет хлеб, не растут садовые и огородные культуры. Поэтому получилась серьезная проблема. Там, где есть соль, нету людей, которые нуждаются в этой соли, и наоборот. И поэтому в истории, видимо, с эпохи бронзы, то есть с 2-3 тысячелетия до новой эры, фиксируются стабильные уже торговые пути, связывающие как раз земледельцев, да, с соленосными районами. И о том, что соль входила в культуру, именно не просто в хозяйство, а в культуру человека, свидетельствует и то, что существуют самые разные пословицы и поговорки с солью связанные, существуют самые разные сказки, существуют просто даже евангельские свидетельства.
Но там-то как раз в Палестине под боком Мертвое море, угу. Там как годится соль для употребления в пищу?
Соль Мертвого моря более такого пестрого состава. А возвращаясь к евангельским сюжетам, именно последний, перед тем, как обозначить Иуду, окунают хлеб в соль. То есть соль как какая-то субстанция, связанная скорее с несчастьем каким-то. Ну, понятно, что соль на слезы соленые, да, то есть соль вот субстанция, которая очень часто связывается с горечью, да, или ветхозаветный сюжет, да, превращение жены Лота в соляной столб. Это с одной стороны. А с другой стороны, соль придает всему вкус. То есть соль не сама по себе, а именно привнесенная в пищу, совершенно меняет букет и вкус. И, наверное, с этим все-таки связано то, что человек так пристрастился к соли. Он не ест вот этой самой необходимой ему граммы, даже два не ест, ест намного больше.
Скажите, Мария, а вот в России, по-видимому, традиция добавлять соль в пищу появилась сравнительно поздно, потому что, вот, например, по свидетельствам иностранцев, которые посещали Россию, скажем, в 17 веке, все, что подавалось за столом, выглядело очень красиво, там разные пироги, но все это было абсолютно не соленое, поэтому невкусное для иностранцев.
Ну, вообще-то, мне кажется, что солили традиционно. Во-первых, Древняя Русь – это культура европейская, поэтому и какие-то совсем древние традиции связаны именно с Европой. И праздники все, и традиционные кушанья, в общем, достаточно сопоставимы. И было очень много центров, и солеварения, Солевычегодск. Вот эти были северные солеварни, с одной стороны, и вот южные, крымские, украинские. Так что я не думаю, что мало солили. Другое дело, что, конечно, соль была дорогая, да, и известны соляные бунты, которые возникали именно потому, что люди не могли обеспечить себя.
Это из-за подорожания соли?
Да, 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 да. Вот, ну, соли, естественно, консервация при помощи соли, не было холодильников, да, то есть были какие-то там, не знаю, погреба со льдом, но холодильников не было, и поэтому основной способ консервации – это засыпание солью. Причем чем более южный регион, тем, соответственно, более актуален этот вопрос. Поэтому Европа, я подозреваю, могла поэтому есть, скажем, в средние века. И
больше
в новое
соли.
Время более соленые и более острые. И вся средневековая кухня и кухня Возрождения, она очень острая, с большим количеством пряностей. И именно в мясных блюдах. Вот, поэтому я думаю, что вот те путешественники, которые приезжали в Россию, вкушали русские пироги, может быть, как раз они чувствовали недостаток вот этого острого букета.
И как развивалась история соли, вот, ну, допустим, в России?
Ну вот, поскольку разные формы природного нахождения, да, соли, то и разрабатывались всегда традиционно вот эти три источника соленые. Глубокие подземные, как правило, источники соленые. Это озера соленые, где вот готовят уже выворочную соль. И самая всегда дорогая и самая высококачественная – это каменная соль, да, самая чистая, самая красивая. Нужно сказать, что греки тоже находились в зависимости от этой соли, потому что любили соленую рыбу. Причем мы знаем соленую рыбу такую вот, как вобла, сухую, да? А, ну, селедка там тоже, она не сухая, но, по крайней мере, она это вполне рыба, сохраняющая плотное мясо.
А, кстати, вот правда, что говорят, что само слово сельдь, селедка происходит от соль, соленые едят?
Скорее всего. Хотя первыми стали солить селедку голландцы. У них потом эта традиция модифицировалась, и современная селедка голландская, это маринованная, а не соленая. Традиция приготавливать соленую квашеную рыбу, это ферментированные продукты. Вот огромные цистерны, которые наполнялись рыбой и потом засаливались. И вот там происходило некоторое такое.
То есть это с недостатком кислорода, да?
Да, 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 да.
То есть они закрывали, наверное, эти?
Да, конечно. И все это размягчалось, все это превращалось скорее в такой соус. И вот это вот квашеная рыба такая соленая, она была деликатесом. У греков она была вполне обыденной едой, а вот уже для Рима это был деликатес.
Как вот если перейти к современности, что произошло?
Конечно же, в известной мере утратила соль свое вот такое первенство, как консервант. И сейчас большая часть продуктов, естественно, замораживается, а не засаливается. Но все равно человек, конечно, от соли зависим. Другое дело, что существуют самые разные традиции вот приправления солью. Можно соль класть в само кушанье, да, а можно солью приправлять уже, что называется, у себя в тарелке. Вот для нас более характерна первая традиция, а, скажем, для кочевников, которые вообще, нужно сказать, едят намного меньше соли, чем мы, более типично, например, сварить бульон с мясом, не посолив, а вот уже потом, во время приема пищи, приправить щепоткой соли.
Но она подешевела очень сильно, она все-таки была еще и дорогая, ведь раньше она была дорогая.
Не совсем раньше, а вот, скажем, 19 век, Центральная Африка, экваториальные районы Африки, соль менялась по весу на золото. Но и до сих пор в сознании человека вот утрата соли – это полное несчастье, это невозможность организовать обычную каждодневную жизнь.
Но вообще, в будущем человек тоже будет употреблять соль, но именно потому, что она является необходимым компонентом крови,
да, конечно, да, клеток. Безусловно, будет употреблять соль. Прогнозировать это всегда неблагодарное такое дело, но судя по тому, что, ну, скажем, в пределах последних 2000 лет все-таки кухня постепенно становится более деликатных вкусов, не таких как бы ярких букетов, то я думаю, что, конечно, соли будет все меньше и меньше, тем более, что мы стремимся все больше, опять же, сырых есть, фруктов и овощей. Так что перспектива на уменьшение соли. Но никогда мы от нее не избавимся.
Пока мы люди.
С доктором исторических наук Марией Добровольской беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем. Подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.